მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. 7 декабря Государственная Дума России одобрит бюджет во втором чтении. Президент Владимир Путин высказался о перспективах российской экономики в своем послании, назвал недопустимым топтание экономики на месте или около нуля. Ну и, как обычно, в конце года экономические институты делают свои прогнозы, что ждет Россию в 2017 году. Сегодня в нашей московской студии доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев. С нами из Петербурга на связи по телефону будет обозреватель агентства «Росбалт» Сергей Шелин. Ну и мы начнем наш разговор, наверное, с такой прошлой истории. Вот был такой прогноз Министерства экономики при арестованном ныне министре Алексее Улюкаеве. Он предполагал, что Россия погрузилась в стагнацию лет на 20. Есть и другие прогнозы экспертных институтов. Фирма такая ФБК, где Игорь Николаев является главным аналитиком, тоже сделала свои прогнозы. И вот хочется для начала, Игорь Алексеевич, добрый вечер, обсудить.
Здравствуйте.
Вот что будет-то? Все говорят про какой-то небольшой, или пишут про небольшой рост на процент. У вас какая-то другая позиция. Почему?
Ну, действительно, если взять прогнозы Минэкономразвития, Банка России, Международного валютного фонда, Всемирного банка, ну вот все, которые заслуживают внимания, то практически все прогнозы исходят из того, что будет экономический рост в следующем году. Когда начинаешь анализировать, а причины-то каковы, то вот такой скрупулезный анализ говорит о том, что по большому счету две причины выделяются авторами. Это то, что у нас будет активизироваться потребительский спрос. Угу. Попросту говоря, люди начнут больше тратить деньги. Вот сейчас они все меньше ходят в магазинах, или если ходят, то на меньшую сумму покупают, о чем говорят показатели, статистические показатели Росстата по обороту розничной торговли. Он сокращается, он снижается. И, допустим, последний показатель октябрьский – это снижение оборота розничной торговли на 4,4% в годовом выражении. Это много. Так вот, исходит из того, что это прекратится, и со следующего года начнется рост. Люди больше начнут тратить.
А почему они должны начать больше тратить?
А вот мы тоже не поняли. Но это действительно трудно понять. Но если реальные располагаемые денежные доходы снижаются, то с чего вдруг люди пойдут и будут больше тратить, с чего активизируется тот самый пресловутый потребительский спрос. Это остается непонятным в этих прогнозах. Это тот вопрос, на самом деле, который остался без ответа. У нас позиция такая, но если мы не можем ожидать активизации потребительского и инвестиционного спроса, вот я сказал о потребительском, это если люди начнут больше тратить. Есть также предположение, что и компании начнут больше тратить. Вот сейчас инвестиции в основной капитал снижаются, а будут расти. Опять же, какие предпосылки для этого созданы? Не очень понятно.
Ну, может быть, вот они поверят каким-то обещаниям. Там мы все слышим каждый раз, когда выступает Владимир Путин, он говорит, что там мы улучшим инвестиционный климат. Вот. Или там Медведев Дмитрий Анатольевич, премьер-министр, тоже говорит, улучшим инвестиционный климат.
Вот инвестиционный климат – это настолько широкое понятие. Знаете, мы постоянно улучшаем. И действительно, какие-то улучшения есть. Нельзя сказать, что ничего не делается.
Но вот, например, взяли, арестовали счета крупнейшей шведской фирмы IKEA, которая здесь работает на российском рынке. И, кстати, инвестировала и в производство
активно. И подобные вещи готовы перечеркнуть все достижения по улучшению инвестиционному климату. Мы же сокращаем сроки, допустим, получения всех документов, разрешения на строительство. Вот достижения. Вот сокращаем здесь, что-то делаем, в большей степени с нормативной точки зрения сокращаем количество проверок предприятий, стараемся, какие-то налоговые льготы. А потом вот бац, и такая мера способна, о чем вы сказали, перебить вот все то позитивное. Поэтому проблемы есть, безусловно, с предпринимательским климатом. Но главный все-таки, на мой взгляд, вопрос, который остается без ответа, когда мы думаем, или вернее, в прогнозах вот в этих, которые рисуют скорый экономический рост, это у нас структурный кризис, это диспропорции в экономике, несоответствие, отягощенные внешними шоками в виде падения цен на нефть и санкций. Цены на нефть останутся низкими. Санкционное противостояние тоже остается. Мы структурные проблемы решили, что мы уже ждем роста. У нас мы ушли от сырьевой зависимости. У нас резко выросла доля малых предприятий в бизнесе. Другие какие-то диспропорции исправили? Нет. Поэтому роста пока не будет. Не будет сильного спада, но это действительно вот такое вот болтание около нуля, на наш взгляд, все-таки ниже нуля. Вот что, скорее всего, мы получим в следующем году.
Сергей Шелин у нас на линии по телефону. Сергей, недавно вы комментировали тоже последнее заявление властей. Но вот вы посчитали, что, скорее всего, повысятся налоги. А почему вы так решили?
Ну, это практически было анонсировано Путиным. Он сказал, что к середине 2017 года нужно согласовать, какими будут налоговые изменения, в течение 2018 года принять все необходимые законы, а чтобы с тем, чтобы с начала 2019 они уже действовали. Но чтобы можно только там, не знаю, гадать или спорить, или предполагать о том, какие именно будут изменения налогов, а то, что они будут, это более или менее предрешено, там, если произойдет каких-то резких событий. Поскольку никаких обещаний или намеков на то, что налоговое бремя будет облегчено, не было, то логично сделать вывод, что раз обещано изменение налогов, не обещано, что они станут легче, они станут тяжелее. Вот примерно такие рассуждения.
Игорь Алексеевич, как вы вот воспринимаете этот налоговый сигнал? Что он, опять же, дает какую информацию бизнесу? Что год можно пожить, как жили, а потом что-нибудь такое состригут?
Ну, бизнес, я думаю, ориентируется все-таки на то, что уже происходит. Вот, а что у нас происходит на самом деле, да? У нас, если посмотреть, ставки основных налогов не повышаются, но налоговая нагрузка растет. Так может быть.
А как это вот?
А это вот, знаете, потому что помимо ставок основных налогов на прибыль, налог на добавленную стоимость, есть масса вещей, всяких норм, ставок тоже. К примеру, с большой долей вероятности регионам предоставят право пересматривать кадастровую стоимость земли. У нас был мораторий на это. Причем решение было принято буквально почти полгода назад, до 2020 года не пересматривают. Угу. То есть кадастровая стоимость с большой долей вероятности будет пересмотрена в сторону повышения. Почему? Потому что регионы сами в долгах, как в шелках, им нужны деньги на выполнение майских указов. Они будут повышать кадастровую стоимость. Есть еще целый ряд мер, которые сейчас параллельно с принятием бюджета фактически тоже утверждается. Ну, допустим, ликвидация льготы по налогу на движимое имущество. Mm-hmm. То есть сейчас такая льгота будет работать, если не только федеральный центр, но и, соответственно, регион согласится, что она должна быть. Правило двух ключей. Я могу еще назвать целый ряд мер, акцизы там повышаются, которые говорят, что не ставки основных налогов. Ну вот так вот, здесь немного, здесь немного.
Ну, кстати, немного. И на граждан, ведь налог на недвижимость вот в Москве, он тоже поднялся, собственно, в связи с кадастровой стоимостью, так сказать, жилья. Это просто видно по тем платежкам, которые люди получали в конце года.
Представьте, если...
Но это еще не полная сумма.
Это еще не полная, там, как известно, в течение ряда лет. А теперь, если мы еще и предоставим право, это будет сделано, пересматривать кадастровую стоимость. Вряд ли кто-то будет уменьшать, таких чудес не будет. Поэтому то, что сейчас происходит, я имею в виду, какие сейчас принимаются законы налоговые, говорит однозначно о том, что налоговая нагрузка будет расти.
Ну да, уменьшать, по всей видимости, не будут, еще по той причине, что власть, собственно, она оторвалась от избирателей, собственно, там, не знаю, московская мэрия или даже и, собственно, и власть, которая переизбрала вот сейчас Думу, она уверена в том, что там те результаты выборов, которые они получают разными хитрыми способами, они дают возможность действовать абсолютно свободно. В общем, есть такой политический эффект.
Ну, политический эффект. Денег нету. Как, вот дефицит бюджета сейчас, этого года, пересмотренная цифра, 3,9%. Он в последние месяцы растет. Хотели 3%, потом 3,6, 3,8. Сейчас уже он... Ну, 3,8, 3,9, почти 4%. Это очень большой дефицит бюджета.
А за счет чего он покрывается?
Ну, у нас есть резервный фонд.
Вот хороший вопрос. Насколько хватит?
А, собственно говоря, проект бюджета на следующий год, точнее, это уже не проект, это уже закон в первом чтении, да? Ну, пока проект еще. Он предусматривает, что на следующий год резервного фонда еще хватит, и в следующем году он закончится.
И тогда что?
Тогда возьмутся за вторую кубышку, которая еще есть, фонд национального благосостояния. Для этого придется принять новый закон, потому что внести изменения в действующий, потому что сейчас закон не предусматривает, что можно вот так вот взять для балансировки бюджета деньги из фонда национального благосостояния. Я напомню, у нас два фонда резервных. Резервный фонд, который мы очень сильно тратили в этом году. Мы израсходуем больше 2 триллионов рублей из него. И там останется на самом деле уже где-то около полутора, примерно так. И есть еще фонд национального благосостояния, который, замечу, создан был для обеспечения устойчивости пенсионной системы. За него придется взяться, чтобы покрывать вот этот дефицит.
Я к Сергею обращусь, Шелину. Сергей, а как вы думаете, ну вот, возможно дотянуть до президентских выборов, судя по всему, они все-таки в 2018 году, вот при той экономической политике, так сказать, существенно не снижая жизненный уровень населения?
Я думаю, что не только можно, но примерно это и запланировано. Такое резкое падение уровня жизни, я говорю о реальном уровне жизни, резкое падение уровня жизни, на мой взгляд, уже позади. Если не будет какого-то впереди резкого, такого, опять же, резкого падения нефтяных цен, а вроде бы сейчас они стоят как сравнительно высоко, там, по известным причинам, вот, если не будет такого резкого падения нефтяных цен, то я, в общем-то, согласен с Игорем Николаевичем, что нас впереди там, в 2017 году, главном предвыборном, ждет такой застой там, с плюсом или минусом экономического роста там, в пределах статистической погрешности. Но это, люди в какой-то степени привыкли к этому. Там, кто-то уходит в тень, кто-то уменьшает свои потребности. Я не думаю, что надо ждать вот, какого-то апокалипсиса в течение там, оставшихся там, года с небольшим до президентских выборов. Я имею в виду экономического апокалипсиса.
Да, ну вот такой символический сигнал сегодня был дан обществу. Правительство России снизило прожиточный минимум в целом по России по итогам третьего квартала текущего года. Ну, совсем немного, на 67 рублей, там 9889 рублей. Ну, вот это довольно интересно, потому что, ну вот, мне кажется, что никаких оснований-то снижать нет. Вот в каком мире они живут?
Нет, я поясню, это чисто, знаете, механистическое действие, я бы так назвал. Вот есть корзина, да, цены понизились, наверное, на что-то там понизились, действительно. Я не могу
на
сейчас
танки.
Сказать. Нет, в потребительской продовольственной, прежде всего, корзине. Мы это же имеем в виду. И автоматически пересчитали вот такая вот цифра. Хотя менее 10 тысяч рублей минимум в нашей стране сейчас при дороговизне это в любом случае очень мало. Это не тот уровень, который должен быть, если мы хотим действительно определить минимальный прожиточный минимум. Это ниже минимума.
Что люди возмущаются, потому что для них это какой-то такой сигнал, что правительство Дмитрия Медведева живет в каком-то ином мире. Вот в чем дело. Мне кажется,
а вот это, кстати, правительство интересно. Они действительно недопонимают в том смысле, как это может быть восприняться. Вот восприниматься, извините. Вот пересчитали вот по таким техническим причинам, и все. Но ведь это неправильно, а этот эффект. С одной стороны, мы слышим вот те самые вербальные интервенции всегда, хотят внушить оптимизм, и это имеет право на жизнь, вот эти вот вербальные интервенции, вот эти вот слова
позитивные. У нас макроэкономическая стабильность, как говорит Владимир Путин. Например.
Да, главное, чтобы верили этим словам. А с другой стороны, вот так вот взяли, обнародовали новый прожиточный минимум, и это перечеркнет весь ваш оптимизм, который вы хотели донести до всех, говоря, что у нас стабильность или еще что-то такое позитивное.
Ну, то есть экономика – это не только цифры, но еще и психология.
Да. Современная экономика – это экономика настроений. Но здесь важное условие – этим словам должны верить. А вот когда уже многие не верят, и есть основания не верить, мы же сколько раз уже дно кризиса прошли, сколько раз у нас уже рост начался, да? Ну и как можно верить, когда в очередной раз говорят, что ну вот снова мы будем расти, уже все позади. Люди здесь не верят. А не верят, на самом деле, это очень плохо. Это же сказывается на мотивации людей. Вот это недооценивается.
Ну, там накопление, да, наверное, и все прочее. Потребительское поведение, с которого мы начали, собственно.
Так у нас же недаром сейчас, кстати, люди, несмотря на то, что живут не очень хорошо, многие просто бедно, но они скорее сберегают эту денежку, потому что они не верят, что уже все самое страшное позади, и что вот он, экономический рост начался. И это то самое, знаете, сберегательное поведение. А для экономики, конечно, было бы хорошо, если бы люди тратили свои деньги, свои накопления. А они склонны сберегать, потому что не верят. Вот во что это выливается.
Кстати говоря, сегодня я видел тоже цифры интересные, что покупка валюты увеличилась в последние месяцы почти в два раза. Это тоже, видимо, какой-то такой интересный сигнал.
Да, это как раз одно из проявлений вот этой сберегательной формы поведения людей. В этом году, по-моему, на 25% вырастут вклады населения. Ну, понятно, что у кого-то есть что докладывать, у большинства там нечего, но тем не менее, вот по абсолютному показателю прирост вкладов на депозиты вырастет очень сильно. А у нас ведь кризис.
Это при том, что проценты небольшие.
Да, все равно вот туда. А, кстати, в кризис 2009 года на 28% выросли вклады населения в банках.
Угу. Ну что ж, давайте мы немножечко поговорим уже о поведении людей с самими людьми. У нас есть сегодня опрос, как они реагируют на кризис. Посмотрим и прокомментируем.
От чего вам пришлось отказаться из-за экономического кризиса?
Фактически, ну на чем можно сэкономить? На еде, на одежде. Куда-то ездить перестали? Нет. Потому что это интересно, это новые впечатления. Но так в повседневной жизни это, конечно же, отразилось.
Меня так кризис не коснулся, чтобы я в чем-то себе отказал. Хотя я знаю, некоторые мои соседи отказали, многие, в еду, допустим, в еде. Некоторые отказали себе в покупке, ну, скажем, что-то такое, как типа шоколадных изделий.
Ну, несмотря на то, что я хорошо зарабатываю, да, там какой-то, мне пришлось прежде всего отказаться от поездок. Практически полностью, причем это было, в общем, сознательное решение. Мне пришлось немножко умерить продовольственные траты, но скорее из-за того, что они были избыточны.
Я думаю, что всем нормальным людям пришлось отказаться от очень-очень-очень многих благ. А куда деваться? Нам, рожденным в Советском Союзе, знаете, к трудностям не привыкать, поэтому мне лично легче.
Как военный я не ощутил каких-то изменений. Ну, только из-за того, что повышение цен, да,
ну, в отпуск реже там стали ездить, а так, чтобы уж прям очень, на еду все равно хватает.
Как-то я не особо не ощутил его. Пенсия у меня нормальная. Вот. Ну, цены растут, это естественно, наверное.
Сложнее купить себе новый гаджет стало. В чем-то все-таки приходится себе отказывать.
Ну, вот телефон на самом деле обламывает, то, что он так резко вырос. И вообще в технике по профессии, музыкальные инструменты, которые я очень люблю, стали очень дорого стоить. На самом деле, самое яркое, вот, наверное, вот это.
Мне ни от чего не пришлось отказаться. Я как человек бизнеса, владелец компании, не ощущаю никакого экономического кризиса. Мне очень нравится все, что происходит в стране. Извините, я отношусь к 86% большинству довольны этой жизнью.
Ну что, Игорь Алексеевич, повезло российской власти с народом. В общем, достаточно спокойно затягивают пояса и как-то так не нервничают, получается. Ну, в Москве, по крайней мере.
Нет, ну а действительно, в общем, в Москве. Вот Москва же, мы понимаем, это другой мир все-таки. Возможности, доходы москвичей, ну, не сравнить с тем, что есть во многих регионах.
А расходы? Расходы тоже выше.
Расходы тоже выше. Но тем не менее, все-таки жизнь в пределах Москвы, она выгодно отличается от жизни во многих регионах. Это все-таки был опрос на московских улицах. Давайте будем это учитывать. Естественно, здесь надо учитывать, что на самом деле все далеко не закончилось. Вот, к сожалению, вся беда-то в том, что это продолжительный кризис. Вот я бы согласился.
На 20 лет, как Минэкономразвитие обещало?
Нет, еще в том году, знаете, тут разные могут быть истории. И вообще структурные кризисы в разных странах длятся по-разному. Но это, тем не менее, это 4, 5, 7, 8 лет.
А с какого года тогда считать? С 2009-го все-таки? Вот с того кризиса?
Нет, давайте чисто формально. Вот когда у нас минус был зафиксирован, 15-й год, ВВП минус 3,7%.
Ну, то есть в 14-м Крым, в 15-м ВВП минус там получается.
Ну, в последнем президентском послании было совершенно справедливо отмечено, что внутренние проблемы — главная причина экономических неурядиц. Кстати, интересно, что в конце 2013 года, тоже в президентском послании, то есть 3 года назад, было сказано именно об этом. Но тогда президент говорил о замедлении экономического роста, а потом это замедление перешло в минус в 2015 году, в минус в этом году. Но мы говорили, сейчас все говорят, что будет рост в следующем году. У меня есть, и у нас есть сомнения, что будет рост в следующем году. Так вот, главная проблема в том, что когда он затягивается, вот это вот болото, есть еще какие-то резервы, это надо учитывать. Он говорит, значит, переживаем и ничего. Но на это ничего, я скажу, я уже называл эту цифру, больше 2 триллиона рублей мы истратили из резервного фонда. Представьте, вот кризис, в семье есть кубышка, хорошая. И ты можешь, ты поначалу берешь из этой кубышки, тебе же сказали, что скоро все закончится. И нормально, и ты можешь по-прежнему тратить.
Один раз же уже было так, да, в 2009 году?
Да, но тогда быстро все закончилось. Еще в кубышке даже что-то осталось. А сейчас ты половину кубышки истратил, и еще там в следующем году резервный фонд будет истрачен. Что дальше? Где мы возьмем те самые недостающие 2 триллиона для балансировки бюджета, который сейчас мы так лихо брали из кубышки? Надо понимать.
А вот смотрите, была же встреча стран ОПЕК. Россия, хоть туда и не входит, активнейшим образом в этих переговорах участвовала. Пообещала снизить, значит, добычу на там достаточно приличную
на 300 тысяч баррелей.
300 тысяч баррелей, да. Значит, получается, там, по-моему, половину того, что не страны ОПЕК должны снизить. То есть взяла на себя довольно серьезные обязательства. И вроде как рассчитывает, ну, может быть, цены на нефть поднимутся. А вот, может быть, на это расчет, что где-то... Правда, сказали, что Россия реально будет снижать с 1 января. Теперь уже выясняется, что с 1 марта, видимо, технически это невозможно. Так сказать, вот комментарий Транснефти сегодня пришел. Значит, получается, что, может быть, к лету следующего года будут другие цены на нефть. Может быть, на это власть рассчитывает?
У меня такое впечатление, что даже на словах, признавая, что нет, никто на это не рассчитывает, вот подспудно там всегда это сидело у властей. Все-таки надежда на то, что цены на нефть отскочат. Это, собственно говоря, одна из причин того, почему про те же реформы структурные больше разговоров. Потому что, ну ведь отскочат, ведь, ну не могут не отскочить. Вот это вот настолько глубоко засело. А сейчас, когда еще, в общем, появились как будто бы, я потом поясню, если необходимо, почему как будто бы основания для того, чтобы так надеяться, но еще сложнее с реформированием. А почему как будто бы? Ну, тут несколько причин. Во-первых, мы знаем, это еще большой вопрос, сами страны ОПЕК будут выполнять эти договоренности или нет. Я уж не говорю о странах, которые не входят в ОПЕК. Ну, а самое главное, сейчас ОПЕК уже не играет той роли, которую она играла на мировом рынке нефти еще несколько лет назад. Сланцевая революция свершилась.
Ну, то есть, если цены на нефть вверх пойдут, будет эффект опять...
Конечно.
Откроют краны вот этой сланцевой добычи.
Вы снижаете добычу. Во-первых, там уже растет число буровых установок, потому что 45-50 – это уже комфортный уровень для того, чтобы опять наращивать сланцевую добычу. А уж при 50-55, они, естественно, будут занимать эти ниши рынка, и очень скоро страны ОПЕК опять будут стоять перед дилеммой, то ли им уступать свою долю на рынке, то ли все-таки наращивать, несмотря на все договоренности, добычу нефти и не снижать экспорт.
Давайте мы Сергея Шелина тоже спросим, как вы видите, есть ли у российской власти вот эта вера в какое-то экономическое чудо, что снова подфартит, или она все-таки может что-то начать делать, ну, сообразно тем словам, которые иногда произносятся российскими руководителями. Слова-то, в общем, довольно часто, если это касается экономики, бывают правильными.
Я думаю, что делать они ничего в ближайшее время не собираются. Я имею в виду серьезного, такого заметного, идущего дальше там, понижение уровня прожиточного минимума. Это делается на самом деле не для того, чтобы как послать какой-то сигнал к народу, а народ, они просто не думают, он не существует, по-видимому, в их глазах, а для того, чтобы улучшить для себя отчетность. Потому что если уменьшается объем прожиточного минимума, то уменьшается количество бедных, ну, статистическое количество бедных. Для них это важно, вот, чтобы сами перед собой, там, между собой разные ведомства и перед президентом как-то отчитаться, что ну, в сущности не так уж много бедных, там, не так уж много прибавилось. Вот. Скорее всего, они надеются на некоторое увеличение нефтяной цены, но уже вряд ли они мечтают о 100-долларовой цене. То есть, ну, как-то жизнь немножко их за несколько лет поправила. Там, в конце 2014 года там, Владимир Владимирович Путин просто не верил, что нефть там 80-долларовая может долго очень низкая с его точки зрения, очень дешевая, может долго продержаться. Там, конечно же, нефть должна стоить дороже 80 долларов. Сейчас он для него, видимо, 60 было бы большим подарком. Но 60 долларов за баррель, я совершенно согласен с коллегой, это большой стимул для американского сланцевого производства, и уменьшение ОПЕКом и сопутствующими странами, включая Россию, уменьшение вот этими странами производства нефти, скажем, там, на 1,5-2 миллиона баррелей, очень легко может быть возмещено таким же ростом производства в Соединенных Штатах. Чтобы поднять цену на нефть такую мировую, нужно уменьшить производство на 5-10 миллионов баррелей в день. Я совершенно не представляю себе, что нефтепроизводители согласятся на такое страшное для себя уменьшение. Так что вот скорее власти наши исходят из того, что может быть будет немножко лучше, там, немножко больше нефтедоходов, может еще что-то как-то улучшится. И рассчитывают на нынешнем уровне просто держаться еще там неопределенное количество лет. Их планы – это стагнация. Там. Они хотят стагнации, я думаю. А рассуждения о росте, вот, которые присутствовали в президентском послании, это такие ритуальные рассуждения. Ну вот составьте мне такой план, чтобы был рост. Ну, составят, может не сомневаться, будет у них план с ростом, не первый. Причем не первый план, а не второй, не третий.
Спасибо, Сергей. К нам подключился сейчас по телефону Владимир Швейцер, доктор исторических наук, Институт Европы. Я хочу тоже привлечь внимание еще к всяким внешним факторам. Вот сегодня весь день обсуждаются итоги референдума в Италии. Правительство Ренци, видимо, уходит в отставку. Некоторая нестабильность на валютном рынке. Евро то стал падать, потом снова пошел вверх, по крайней мере, в России. Добрый вечер, Владимир Яковлевич. Что там в Италии? Это случилось? Расскажите нам пару слов.
Ну, случилось то, что должно было случиться, ни один опрос, ни один серьезный, так сказать, политолог или политик не говорил, что Ренци выиграет этот референдум, понимаете? Вопрос, почему он на него пошел? А я вам скажу так, понимаете, как ни странно, это плюс Ренци, а не мем, потому что он человек определенной политической чести. Если он сказал, что нужно провести референдум по очень серьезной реформе и Сената, и вообще всей избирательной системы, он должен это выполнить. Иначе, как политик, он закончится в тот же момент. Поэтому он пошел, хотя, конечно, шансов на выигрыш референдума у него было практически никаких, потому что его никто не поддержал. Даже в собственной партии у него были оказались оппозиционеры, и Массимо Далема, это бывший коммунист, сказал бы. Вот. Но, тем не менее, он тоже ему сказал, что я тоже не хочу, и еще другие люди были авторитетные. В общем, он просто потерпел вполне прогнозируемое, так сказать, поражение. Потому что мы бы играли с Бразилией в футбол, можно сказать, наверняка сразу. То же самое и в этом деле. Так сказать, в политике такое же бывает.
Вы знаете, тут официальные комментарии, вот я вижу на ленте, все наши Пушковы и другие, они рассказывают народу, что референдум наносит серьезный имиджевый удар по Евросоюзу, ставят под вопрос эффективность зоны евро и прочее, прочее. То есть они рассказывают, что это все растущая нестабильность. Ну, некоторые комментаторы с другой стороны считают, что для Путина это все страшно выгодно, когда в Европе такая заметня там, и прочее как-то все не складывается. Ну, а вы как думаете, там будет такая нестабильность, что вот просто все замутится?
Вы знаете, в немецком языке есть такое словосочетание «es scheint, es wünscht» – желаемое за действительное. Я боюсь, что некоторые наши политологи, а может быть политики, очень хотят, чтобы Евросоюзе было плохо, и все, что там происходит, ну, вполне естественные болезни роста. Она же, Евросоюз – организация относительно молодая, не все заранее было отработано, не по всем схемам идет, в общем, правильная работа, и надо многое менять, но тем не менее говорить, что после референдума в Италии все развалится, и Италия выйдет из зоны Евро, Италия, не дай бог, из Евросоюза выйдет, и что все у них будет идти наперекосяк. Но это, я говорю, огромное, я считаю, преувеличение. Вот. И главное, никак не относится на реальной ситуации. В Италии проблем много, и их вообще в Италии никогда не было мало проблем. Их всегда много. Сейчас, конечно, это же и проблема иммиграции, и проблема внешнего долга. Они вышли из 3%, так сказать, дефицита по ВВП, и это, так сказать, это бюджетное правило для них тоже, так сказать, в общем, важно, хотя вот испанцев вроде бы и простили, и с греками не очень сурово поступили. Но я думаю, что с Италией тоже, в общем, они понимают прекрасно, что, так сказать, надо сохранять Италию и помочь ей, самое главное, не ехидничать, не смеяться, вот как у них плохо, а понять, что можно, так сказать, для Италии сделать. Потому что Италия и Евросоюз в целом нужны России прежде всего потому, что это надежный, стабильный экономический партнер. В конце концов, санкции тоже, так сказать, уйдут, в общем, в прошлое. Я думаю, что они не вечны. Да, другое дело, должны быть условия, для, так сказать, для того, чтобы санкции ушли. Вот. Но, тем не менее, в общем, Италия относится и партнерам нашим, и дружественным в целом, если взять по, так сказать, истории страной, вот, и с очень, так сказать, в общем, расположенным к россиянам, так сказать, населением. Я сам был неоднократно в Италии. Очень, очень теплые люди, понимаете? Вот я могу сказать сразу, что они очень тепло к нам относятся. Не потому, что мы привозим деньги, не потому, что мы там экономически, а просто вот чисто по-человечески.
И потому, что привозим деньги, и потому, что туристы едут. Не будем, так сказать, все сводить к, так сказать, такой дружбе народов. Я, знаете, хотел вас в заключение еще раз спросить. Вы уже сказали по поводу санкций. Ну, будет новое правительство, безусловно, условно, формироваться. И опять же есть такие комментарии, что это правительство еще больше будет заинтересовано в экономическом сотрудничестве, значит, будет более активно лоббировать отмену санкций. Господин Ренци иногда на эту тему выступал, но действий никаких со стороны Италии, в общем, не было. А это вот теперь будет такое слабое звено в цепи, как это сказать, борьбы с российским экспансионизмом.
Нет, конечно, с моей точки зрения, все это не так. Понимаете, во-первых, начнем с того. Для того, чтобы отменить санкции, надо выполнить те условия, которые были определены не отдельной страной Евросоюза, не отдельным политиком, а Евросоюзом в целом. Выполняйте минские условия, пожалуйста, будем снимать санкции. так сказать, решайте вопрос о внешней границе Украины, чтобы передать в абсолютный силу, так сказать, суверенитет Украине, решайте вопрос о федеративном устройстве Украины, решайте вопрос о Донбассе, так сказать, экономический, политический, социальный, как угодно, тогда мы будем решать вопрос и о санкциях. Поэтому будет говорить там Ренц, или кто-нибудь за или против, это ничего не меняет. Как ни один лидер Европы сам по себе и ни одна страна сама по себе ничего не решает. Эта проблема решается только коллегиально, на высшем уровне, и пока эта система, которая существует в Евросоюзе, так сказать, соподчинение, а вернее даже и подчинение национальных решений общеевропейским, пока она будет действовать, все, в общем, останется так, как оно есть.
Спасибо большое. У нас на связи был Владимир Швейцер, доктор исторических наук и сотрудник Института Европы. Ну, вернемся к российским делам. Игорь Николаев в студии. Игорь Алексеевич, а вот действительно, санкции, насколько серьезно они сейчас влияют? Уже почти два года, в общем, Россия живет. Сначала под слабыми крымскими, а теперь под сильными донбасскими санкциями.
Ну, влияют, безусловно. Мы, собственно говоря, но это уже в прошлом году. Естественно, очень примерно можно оценить влияние санкций на динамику ВВП. Но, тем не менее, расчеты делали соответствующие. Ну, кстати, надо оценивать влияние санкций и контрсанкций, да, негативное влияние. Что, как известно,
ответные меры, как называет господин Путин.
Да, старательно поправляю, что это ответные меры, но негативное влияние же тоже признали контрсанкций на российскую экономику. Так вот, порядок такой, это до 1,2% ВВП мы теряем от санкций. Это много.
А это в деньгах, много. Это как? Вот не в процентах, а в деньгах?
В деньгах, но...
Вот если соотнести с расходами, например, резервного фонда, это вот примерно такая же сумма получается, то, что взяли.
Это поменьше будет, если у нас ВВП, там, ну, я сейчас примерно, да, 80 триллионов, 75-80 триллионов, вот один, ну, это 800 миллиардов. По динамике, да, по динамике, то есть это существенно, это более чем существенно. Но... Безусловно, не это, не санкции – главная причина наших экономических бед. И в данном случае президент уже два раза сказал в 2013-2016 году, это верная констатация, но то, что санкции – это негативный внешний шок, вообще санкционное противостояние, отягчающее обстоятельства для российской экономики, ну, это факт, это же сами признали. И цена этого, ну, достаточно велика, безусловно.
А как же разговоры того же Путина, что мы не будем снимать вот эти так называемые контрсанкции, пусть будет такая ситуация, зато будет импортозамещение. Что там с импортозамещением-то получилось? Что-нибудь?
Нет, ну, надо признать, что в отдельных отраслях не столь продолжительный, но положительный эффект он был. Но сельское хозяйство, пищевая отрасль, отчасти фармацевтическая промышленность, это да. И это естественно.
Наделали сыра из пальмового масла.
Не только сыр. Ну, сыр – это классический такой негативный пример. Угу. Но есть, в общем-то, и позитивный, как, допустим, по... мясопродукции наращиваем производство, нарастили производство по птице, по свинине. Это естественно, когда ограничивается конкуренция, более комфортные условия, то это определенный стимул. Другое дело, что одновременно это и антистимул, и это мы тоже почувствуем. Но отдельные подотрасли продемонстрировали это в полной мере. Это, да, тот самый пресловутый сыр, то самое пресловутое пальмовое масло. Проблема в чем? Проблема в том, что тот небольшой положительный эффект, который имели контрсанкции, ответные меры, он многократно ниже, чем негативный эффект. Если бы он был выше, то наша экономика была бы в плюсе, а не в минусе. То есть по сумме результирующие все-таки минусовая. Это надо признать.
Мне кажется, что, знаете, с 98-м годом сравнивать, когда не было таких санкций, но был и контрсанкций, но был такой момент, что вот этот вот девальвация, собственно, способствовала развитию внутреннего производства, мне кажется, что просто бизнес был свободнее, поэтому он легче, так сказать, вот поднялся на эти экономические стимулы, пошел на расширение производства и так далее, а сейчас как-то он больше идет, по-моему, на вывод капиталов.
Ну, опять же, формально объемы вывоза капитала снижаются, но это формально. Когда говорят, смотрите, какая динамика, все меньше и меньше вывозится. Ну, здесь надо учитывать такую простую вещь. Ну, так уже почти все вывезли. В возрастающих объемах невозможно вывозить и вывозить. Но все исчерпывается, и здесь тоже. Так что то, что у нас, если сравнивать там с прошлым, с позапрошлым годом, стали меньше вывозить, это не значит, что какие-то серьезные такие улучшения произошли. Но, безусловно, сравнение вот нынешней ситуации с 98-м годом с точки зрения импортозамещения, эффекта этого импортозамещения не в пользу нынешней ситуации. И тогда-то уже со второго квартала 99-го года экономика стала показывать устойчивый рост. Сейчас, говорят, импортозамещение, контрсанкция, но экономика-то у нас в минусе, и это уже будет третий год минуса, поэтому сравнение явно не в пользу тех мер по импортозамещению, на которые мы сейчас надеялись.
Хорошо. Вопрос Сергею Шелину в Петербурге. Сергей, ну, вы, наверное, тоже следите за бюджетом, который проходит через Думу. Хотя, конечно, в отличие от каких-то прошлых лет, интереса у людей к этому гораздо меньше. На мой взгляд, в общем, наверное, и зря. Вот видите ли вы какие-то важные бюджетные маневры, которые могут что-то изменить в жизни страны?
Формально бюджетный маневр есть. Как уже говорилось, в этом году в результате там, внезапных импровизаций был резко увеличен бюджетный дефицит, там, который приблизился там, к 4%, приблизится по итогам года там, к 4% ВВП, что недопустимо для нашей экономики. Вот. На следующий год, по крайней мере, в том виде, в каком бюджет подготовлен ко второму чтению, бюджетный дефицит, насколько помню, ниже 3%. И предполагается, что в последующий год он будет дальше и дальше снижаться. За счет чего? В том числе даже и за счет урезки не только там, того, что привыкли урезать, там, медицины, образование, но и за счет урезки военных расходов, что для нас необычно, непривычно и для глазах властей выглядит великой жертвой с их стороны. Другой вопрос. Будет ли выполнен этот бюджет, даже если будет принят, на бюджет в 2017 году, потому что бюджет на 2016 год тоже предусматривал там примерно 3% дефицит федерального бюджета. И тоже военные расходы, по крайней мере, не увеличивались по сравнению с 2015 годом. Ну вот внезапно решили их резко нарастить. Поэтому я задаю себе вопрос такой вот. Насколько серьезно отношение властей к тому бюджету, который они сами выдвигают, сами собираются принять и собираются узаконить? Продержится ли он до конца 2017 года? Вот что особенно интересно. Если продержится, то это будет означать, что все-таки некоторая крупица реализма будет, ну, как проникнет в руководящие умы, и они поймут, что тяжесть военных расходов, просто вот та, которая сейчас имеется, она просто непосильна для нашей страны, и они немного ее ослабят. Но на это можно только надеяться.
Игорь Алексеевич, что вы скажете? Действительно, есть военные расходы достаточно высокие, может быть, их чуть-чуть подрезали, плюс есть еще расходы на содержание вот этих вот районов, оккупированных Донбасса и на Крым, ну, за него, как за российский регион, платят теперь. Значит, вот насколько может сейчас власть поступиться этими сверхрасходами?
Мы попытались оценить сумму сокращения. Это непростая задача, потому что с каждым годом у нас повышается секретность бюджета. То есть вот есть то, что на виду, а все остальное там засекречено и все. И вот эта вот засекреченная часть становится все больше и больше. И, допустим, если вы смотрите на статью «Национальная оборона» и сравниваете один год с другим годом, то это будет некорректное сравнение, потому что по другим статьям есть еще масса расходов, которые просто секретные и которые к оборонным относятся, понять достаточно сложно. Примерно можно оценить. Так вот, примерная оценка у нас того, насколько сокращаются военные расходы, на 10%, не менее чем на 10% в бюджете 2017 года по сравнению с 2016. Это серьезное сокращение. И это на самом деле серьезный вызов, риск для нашей оборонной промышленности. Потому что, и хотя сейчас говорят, да нет, ну так и планировалось, что, в общем, настанет время и будет сокращаться. Нет, вот так не планировалось, что с 2017 года так резко. Это вынужденное сокращение. И сокращение – это прежде всего денег на закупку вооружений. Поэтому, я думаю, вот у оборонной промышленности, у работников оборонной промышленности это будет непростой год. Надо отдать должное, что социальные расходы увеличиваются. Это тот маневр, который можно приветствовать вот в следующем году. А особенно если учесть бюджет еще регионов, то социальные расходы, образование, здравоохранение не уменьшаются точно и увеличиваются. Так что, ну, будем справедливы, здесь есть позитивный шаг в этом направлении с точки зрения исправления структуры бюджета. Другое дело, что денег все-таки в бюджете крайне недостаточно. В номинальном выражении они будут такие же примерно расходы, как и в этом году. И в 2018 году будут такие же, и в 2019. Мы фактически заморозили расходы в номинальном выражении на 3 года. Номинально это вот в рублях сколько есть, только есть. Но инфляцию уже никто не отменял.
Ну то да, есть но обещают 4%, года, во что тоже не верится.
Да, это не верится. Это, я думаю, недостижимая цифра. То есть через 3 года у нас фактически на 15-20% расходы бюджета будут меньше. Это тяжело. Поэтому, когда и сегодня, Михаил, вы спрашивали у Сергея, по-моему, да, вот риски по 2017 году. 2017 год это еще все нормально.
Я
будет.
По 2018 интересуюсь, по марту.
И 2018 деньги хватит. А вот за 2018, вот когда основной риск, основные сложности, это вот 2019 год, вот тогда уже, собственно говоря, и кубышек не будет, и расходы будут значительно в реальном выражении снижены. То есть за пределы 2018 года уходят основные риски, и социальные риски, и экономические для нашей страны.
То есть власть, получается, на короткой дистанции сейчас просчитывает дожить до президентских выборов, а дальше как-нибудь выкрутимся. Так выходит.
Ну, по факту. По факту, да. Надеются, что, в общем, как у нас же экономика должна демонстрировать темпы роста выше мировых уже с 2020 года. Задача такая была поставлена. Надеются на то, что вот маховик экономики заработает. Вот пока хватит, а потом будет рост.
Просто, знаете, иногда смущают вот совершенно такие маленькие сигналы, но весьма характерные. Вот сегодня, например, начался шум по поводу того, что у учреждений науки хотят забирать, которые имеют прибыль, да, федеральные там государственные эти учреждения, да, забирать не 25% прибыли, как сейчас, а 50%, или там снизить порог беспошлинной торговли в интернете, да, до 500 евро. То есть такое впечатление, что начинают скрести по сусекам на самом деле.
Да, это будет больше. Это, я уж не знаю, гласно, негласно, но это чувствуется по работе всех фискальных органов. Там вот где можно, все, потому что денег нет.
До мышей дойдут. Хорошо, еще одна история, которая тоже у нас на глазах развивалась, вот как раз в связи с ней был связан арест господина Улюкаева, это вот приватизация, собственно, приватизация Роснефти, значит, Башнефти, сначала Роснефти. Ну, вот что-то это государству, бюджету и прочее дало или нет? Сергей, ваш взгляд из Питера.
Даже есть, ну, там относительно приватизации Роснефти, там, как я понимаю, ситуация по-прежнему непонятная, но сама идея приватизации там одной государственной компании, другой, как Башнефтью, или там самой себя государственной компании, как с Роснефтью, в общем, все это может быть, имеет значение для каких-то конкретных лиц, которые участвуют в этой приватизации, да, но это не имеет какой-то общественной пользы и пользы для экономики. Потому что не появятся более жизнеспособные экономические субъекты в результате этой приватизации. В казне просто рубли там, или доходы будут переложены из одного кармана в другой. Нет, я не вижу никакой общественной целесообразности для такой вот приватизации в кавычках.
Игорь Алексеевич, что вы думаете? Вот эта вся ситуация в нефтегазе, который такое впечатление, что все с нефтью скоро станет Роснефтью.
Да нет, я думаю, что такого не будет все-таки, а может быть, я просто надеюсь. Знаете, всегда, иногда бывает сложно, когда, в общем, ты надеешься, а приходится как-то прогнозировать ситуацию. Все-таки важно оставить, чтобы у нас вот крупные компании какие-то присутствовали, хотя монополизация, безусловно, повышается, собственно говоря, и Федеральная антимонопольная служба не раз выражала беспокойство на этот счет. Нет, одной Роснефти здесь все-таки в обозримом будущем наша нефтяная отрасль не станет.
Просто я увидел вот здесь такой интересный прогноз. Правительство снизило на 20 миллиардов рублей минимальную планку по дивидендам, которая ждет от Роснефтегаза, ну, как владеет Роснефтью и акциями Роснефти, почти 70%, и Газпрома. Это что значит? Это значит, что компания Роснефть, как, так же как и Газпром, работает менее эффективно, чем ожидалось?
Ну, здесь хотелось бы слышать аргументацию такого решения. Я не слышал аргументацию такого решения. А по этим компаниям мне просто конфликт интересов есть, комментируют. Поэтому, наверное, воздержусь.
Понятно. Еще хотел спросить Сергея Шелина. Ну, в конце концов, как вы видите ситуацию с регионами? Вот вы в Питере сейчас. Как у вас там? Урезают расходы?
Расходы понемножку урезают, но Петербург все-таки это скорее благополучный регион, хотя не такой благополучный, как Москва. Наиболее тяжелое положение по-настоящему такой в глубокой провинции, где происходят очень интересные явления, там очень массовый уход в тень вот в таких бедных регионах, там в Ульяновской области и в некоторых других областях, вот рядом с ней находящихся. Просто вот появляется такая параллельная экономика, которая существует вне государственного учета, которая кормит людей там худо или бедно. Но, конечно, значит, да, разумеется, это говорит о распаде цельной экономической системы России, что является там в этом смысле, конечно, таким плохим симптомом.
Но вот Чечня сохранит картина. Свои дотации, я вас успокою.
Да, мы рады этому.
Что вы скажете о регионах, Игорь Алексеевич? Выдержат они вот такую жизнь весьма бедную, которая предстоит?
На ближайшие два года, как я сказал, 17-18 год, мы можем быть спокойными. Вот денег пока хватит, и никакого коллапса здесь не будет. И эти два, может быть, 2,5 года, они критически важны с точки зрения вот те самые, я уже сам повторять лишний раз, знаете, мне трудно повторять, структурные реформы, вот те самые необходимые.
То есть делайте что-нибудь.
Начнутся или нет. Потому что действительно надеются, что ну отрастет ведь, ну не может не начать расти экономика. Вот и тогда в регионах, тут не надо разделять. Тут вот и всем тогда может быть плохо, и регионам совсем может быть плохо.
Спасибо. Сегодня у нас в эфире были журналист Сергей Шелин и доктор экономических наук Игорь Николаев. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. I felt seasick.